Інтерв'ю на радіо «Спутник».
24 ноября, 11 ноября по старому стилю, 1905 года началось Севастопольское восстание. В нем участвовали матросы, солдаты и рабочие. Мятежников поддержали на флоте. Крейсер «Очаков» и еще несколько кораблей подняли красные флаги. Восставшую эскадру возглавил лейтенант Шмидт. Он объявил себя командующим Черноморским флотом. Но ему не удалось убедить матросов большинства кораблей присоединиться к восстанию. В итоге правительственные силы достаточно быстро подавили мятеж. Организаторы и участники были жестко наказаны. О Севастопольском восстании и фигуре лейтенанта Шмидта вспомним сегодня вместе с профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук Василием Цветковым. Василий Жанович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Василий Жанович, для того, чтобы погрузиться в контекст севастопольских событий, давайте кратко напомним, какая была внутренняя политическая обстановка в России в 1905 году и чем подогревалось стачечное движение?
Во-первых, 1905 год вошел в историю как год начала Первой русской революции, и уже в течение этого года волна протестных движений, протестных акций, протестных настроений шла по нарастающей. И пиком, известно, стало уже декабрьское восстание, вооруженное в Москве 1905 года. Но и до этого тоже были такие акции, которые действительно заставляли уже задуматься над тем, что существующая система власти, она уже не устраивает население, и нужно много менять в ней, и в частности и в политике, и в экономике, в политических отношениях. Особенно это проявилось во время всероссийской октябрьской политической стачки, которая как раз предшествовала тем самым событиям в Севастополе, о которых у нас идет речь. Ну и, собственно, можно было бы сказать о том, что ответом как бы власти стало принятие манифеста 17 октября 1905 года. И здесь мы тоже не можем сказать, что и только этот акт оказался таким умиротворяющим, потому что, опять же, протестное движение продолжалось, и в том числе были и акции, вот, связанные с вооруженным протестом, в частности, восстание в Севастополе.
Ключевая фигура севастопольского восстания – Петр Петрович Шмидт, он же лейтенант Шмидт. Правда ли, что именно он спровоцировал штурм тюрьмы в Севастополе демонстрантами еще в октябре, когда вот это стачечное движение в Крыму стало активно развиваться, и этот штурм тогда закончился трагично, 8 человек погибли, 50 пострадали. Или он был одной из фигур, кто управлял демонстрантами?
Ну, вы знаете, здесь ведь не с тюрьмы, собственно, все началось, а началось все с того, что действительно здесь был такой конфликт как бы с местной властью о том, что просто было недовольство матросов, было недовольство рабочих, железнодорожников, в частности, рабочих порта, было недовольство тем положением, в котором они находились. Были поначалу выдвинуты такие политические требования, но затем уже пошли, как говорится, в разнос, и многие считали, что только вооруженным путем можно добиться от власти каких-то таких вот ответных действий. Но я хочу сказать, что конкретно о Шмидте, если мы говорим, то надо все-таки разводить, наверное, во-первых, тех сторонников сугубо силового решения политических проблем, тех, кто был готов с властью договариваться, условно говоря, на тот момент. Большевистской организации, которая в Черноморском флоте, нельзя сказать, что отличалась на тот момент, именно вот осенью 1905 года, большим влиянием, потому что, собственно, попытки большевиков поднять восстание на флоте были раньше. Это как раз было связано с восстанием на броненосце «Потемкин», летним еще восстанием 1905 года. И, собственно, фигурой Шмидта, о котором мы говорим, потому что вот Шмидт-то как раз он считал, что нужно не насильственными действиями бороться с властью. И вот когда из него пытаются представить там какого-то боевика-террориста, это абсолютно не соответствует действительности. У него могли быть различные там спорные, может быть, представления о том, как нужно добиваться своих целей, да, политических, об этом можно говорить долго, да, но факт тот, что именно к насилию, именно к тому, чтобы как-то силой заставлять власть с собой считаться, он отнюдь не был склонен.
Василий Жанович, по поводу личности Шмидта, у лейтенанта ведь были проблемы с психическим здоровьем, из-за которых он периодически покидал службу на флоте, но впоследствии всегда возвращался. Почему? Это разве не риск держать на командующих, ну пусть и не самых высоких должностях, человека с неуравновешенной психикой?
Вы знаете, вот это, на мой взгляд, достаточно распространенная, к сожалению, легенда о том, что психика неуравновешенная была настолько у него, наверное, ну, как некоторые считают, в тяжелом состоянии, что буквально вот ну какой-то сумасшедший, там, невменяемый и служит на флоте. И это очень сильно преувеличено. То есть, что можно сказать о нем? Во-первых, если бы такое было, он бы, ну, условно говоря, до офицерского чина не заслужил. Вот его бы отчислили еще на уровне гардемарина с этой психикой своей неуравновешенной, да, просто не приняли бы на флот вообще. Здесь я хочу сказать, что действительно он отличался определенной экзальтированностью, эмоциональностью, но которая действительно свойственна была многим людям того времени, потому что вот такое острое переживание каких-то событий, очень эмоциональное переживание этих событий, конечно, накладывало отпечаток на них, могло создаться со стороны впечатление о том, что люди неуравновешены. Я не могу утверждать 100%, что это был какой-то прям медицинский диагноз. Скорее то, что для каких-то вот руководящих должностей, может быть, он и готовился, и не сам не собирался им стать. Но, опять же, вот с точки зрения того, что он очень сильно переживал, что происходит, что творится вокруг него, был таким, я еще раз отмечу этот момент, таким эмоционально излишне впечатлительным человеком, это факт, это точно.
Но при этом лечение ведь он проходил на самом деле несколько раз.
Лечение, вы знаете, опять же, если говорить о каких-то медицинских моментах, я думаю, что это все нуждается в дополнительном уточнении, потому что лечение рознь, современному выражаясь, консультации там какие-то у психологов, да, есть, допустим, рекомендации к тому, что человек там, может быть, как-то ему рекомендуют вести другой образ жизни, и есть элементарное уже надевание смирительной рубашки и заключение в сумасшедший дом. Потому что, к слову сказать, если бы вот эта невменяемость была бы 100% там подтверждена, ну, просто судебное решение было бы другим. Его бы не приговорили к смертной казни. Здесь другие были показатели для умалишенных. Это тоже важный момент.
24 ноября, ну, по старому стилю, это 11 число. Почему именно эта дата считается началом восстания? Какие-то важные события должны были состояться или все случилось буквально спонтанно?
Во многом спонтанно, потому что плана как такового не было, хотя была общая схема действий, если смотреть еще с весны 1905 года. Общая такая схема действий, которая разделялась революционными партиями, прежде всего, конечно, это была РСДРП, это были эсеры, а схема была такой: рост забастовочного движения, волнение, мобилизация, консолидация сил протестных и переход к вооруженному восстанию параллельно с созданием альтернативных органов управления, а именно советов. И вот эта вот советская модель, она как раз тоже стала уже апробироваться на тот момент, вот в 1905 году уже были советы Иваново-Вознесенский как раз, действовали такие самоуправляющиеся республики, там Марковская республика, например, в Волоколамском уезде в Московской губернии. И вот в Крыму, в Севастополе мы тоже видим похожую схему во многом, но преувеличивать ее тоже, наверное, не стоит, потому что совет был создан, да, совет работал, совет рабочих, солдатских и матросских депутатов, что, кстати, характерно. Это потом форма будет востребована уже в 1917 году. Почему, собственно, пятый год Ленин назвал генеральной репетицией Великого Октября? Но одно дело вот создание этих элементов власти, создание какого-то вот условно альтернативного правительства, привлечение на свою сторону вооруженных сил, это тоже было сделано. Эта попытка была, в общем-то, предпринята. А другое дело, действительно, четкий план восстания, четкий план действий, при котором уже действительно ориентация на все возможные формы сопротивления, в том числе вооруженные. В данном случае мы видим, что восстание носит оборонительный характер, по сути, с самого начала, и имеет единого плана. И Шмидт, как военный руководитель, в силу вот этого вот своего убеждения как раз в том, что ненасильственные методы должны преобладать, он вступает в переговоры с властями, переговоры с царем непосредственно, именно Николаем Вторым.
Что касается непосредственно событий на море, восстание на крейсере «Очаков», ведь оно, насколько я понимаю, началось еще до того, как туда прибыл Шмидт, объявил себя главнокомандующим. Сколько вообще всего было задействовано кораблей в мятеже и как быстро это восстание подавили?
Ну, опять же, вот смотрите, здесь все-таки не стоит преувеличивать степень такой революционной активности на флоте и в армии на тот момент. Конечно, флот был более революционен, наверное. Этому способствовали, в частности, настроения моряков после Цусимы, потому что очень сильно переживали вот этот разгром и винили в этом власть, конечно, что войну проиграли и погибли их братья-матросы, фактически зазря, как считалось. Другой момент тот, что все-таки очень большой еще процент матросов, солдат, особенно солдат гарнизона, да, ну, считалось вообще, что матросы, они более политически продвинутые, да, вот очень большой процент еще тоже считал ненужным применение каких-то насильственных действий. Ведь даже если мы посмотрим на восстание Потемкина, а он тоже принимал участие, вторично восстал, как говорится, поднял красный флаг в Севастополе вот во время этого восстания, то и там мы не увидим вот каких-то вот намеренных, насильственных действий по отношению к властям. То есть Потемкин не готов был к тому, что вот прям сразу бомбардировать прибрежные города своими мощными орудиями или там вступать в сражение с другими кораблями. На тот момент порядка 12 кораблей считалось, что они примкнули к этому восстанию. Конечно, наиболее активный был на этот раз уже не Потемкин, а Очаков, вот о котором как раз и идет речь у нас, да, вот восстание на крейсере Очаков. Но надо сказать, что Очаков-то тоже на тот момент он еще не был готов окончательно, вот чисто технической точки зрения. Он не получил полностью вооружение. И опять же, вот говорить о том, что это вот было восстание с расчетом на военное вооруженное сопротивление, все-таки, на мой взгляд, преувеличено. Здесь было скорее стремление продемонстрировать силу властям, что вот флот требует выполнения определенных таких вот программ заявлений. В частности, опять же, вот это очень важно отметить, созыв учредительного собрания на основе всеобщего прямого равного тайного избирательного права, то есть то, что будет еще впереди в 17 году, помимо вот этого манифеста, да, вот это было основное требование восставших. И путем демонстрации силы считалось, что вот необходимо добиться от властей уступок. В данном случае вот такого порядка.
Василий Жанович, имени лейтенанта Шмидта отведено почетное место в советской истории. Ну, его имя практически со временем стало даже нарицательным. Но вот здесь по какому принципу пал выбор на лейтенанта Шмидта? Вы уже сказали, что не совсем его политические взгляды, да, и видение на восстание соотносились со взглядами тех же большевиков. То есть он просто стал такой фигурой, как условные декабристы, которых большевики потом окрестили просто борцами с царизмом, вне зависимости от их политвзглядов. Примерно так?
Да, да, примерно так. Кстати, очень хорошо, что вы эту параллель заметили. Тут прямые аналогии были с декабристами. Только, знаете, заявили это не большевики, а заявили это гораздо раньше. Заявил это Керенский. И заявил это, между прочим, будущий глава Белого движения адмирал Колчак. Именно при Колчаке и при Керенском произошло вот это перезахоронение Шмидта. И Керенский, сам это известный факт, об этом очень много писали, приезжал в Севастополь и положил на гроб орден Святого Георгия. То есть считалось, что вот Шмидт как бы стал теперь офицером, награжденным вот этим вот Георгиевским орденом Святого Георгия. Вот это вызывало уже в то время, вот этот весной, еще до большевиков, обратите внимание, вот как раз говорилось о том, что вот такого рода люди, как Шмидт, искренние и честные борцы с самодержавием, не стремящиеся к насилию, вот это есть, может быть, даже некий пример. Ну и, конечно, да, проводили параллель с декабристами. Вообще культ декабристов, он был очень силен весной 17 года. Просто еще такой интересный факт отмечу. Некоторые полки Петроградского гарнизона, вот те как раз, которые участвовали в восстании на Сенатской площади, выступили с инициативой переименования себя в полки имени вот тех офицеров-декабристов, которые их вывели в 1825 году на Сенатскую площадь. То есть это действительно, да, вот такой вот, условно говоря, дворянский этап революционного движения и его отголоски, которые были в 1905 и 1917 годах.
Шмидта еще нескольких человек расстреляли, много людей отправили на каторгу, там были внесудебные еще наказания. Я думаю, об этом достаточно одной строкой сказать. А меня интересует вопрос в конце. Вот эта история с пресловутыми детьми лейтенанта Шмидта, это творческий вымысел Ильфа и Петрова или это в реальности было?
Я думаю, что могло такое быть. Вот такие авантюры, они вообще были довольно распространенными в неповское время, потому что неповское время показывает нам такое разнообразие вообще всякого рода авантюристов, и не только Остап Бендер, и похожие были типы. Но именно вот что это были дети лейтенанта Шмидта, я думаю, это некий такой условный собирательный образ, потому что, как известно, сын лейтенанта Шмидта, да, он известен, но он оказался у белых, он оказался у Врангеля, он и потом ушел в эмиграцию и абсолютно не принимал советскую власть. А это, да, ну вот такой вот способ выколачивания денег из наивных, может быть, каких-то местных представителей власти, которые там сами не знают ничего, книг не читают, но слышали где-то о том, что вот лейтенант Шмидт там революционер, да, и вот это очень хороший человек, и, естественно, надо его детям помогать. Ну да, вот это авантюрное такое представление.
Василий Жанович, спасибо вам большое. Я напомню, что о Севастопольском восстании, о фигуре лейтенанта Шмидта мы сегодня вспоминали вместе с профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук Василием Цветковым.
Интервью на радио «Спутник».